Беседа, листая календарь. 325 лет со дня рождения Франсуа-Мари Аруэ Вольтера, французского философа-просветителя XVIII века, поэта-прозаика, сатирика, трагика, историка и публициста. Вольтер родился 21 ноября 1694 года в Париже. Умер 30 мая 1778 года там же. При рождении он получил имя Франсуа-Мари Аруэ. Точное происхождение псевдонима Вольтер неизвестно. Сын чиновника Франсуа-Мари Аруэ, Вольтер учился в иезуитском колледже латыни и всяких глупостей, однако предпочел праву литературу. Начал свою литературную деятельность во дворцах аристократов в качестве поэта-нахлебника. Родственник матери, аббат Шатонеф, сочувствовавший его литературным увлечениям, ввел молодого человека в аристократический круг. Это было так называемое общество Тампля, объединившееся вокруг герцога Вандома, главы ордена мальтийских рыцарей. За сатирические стишки в адрес регента и его дочери попал в Бастилию, куда потом был отправлен вторично. Был избит дворянином из рода де Роган, которого осмеял, хотел вызвать его на дуэль, но впоследствии интриги обидчика снова очутился в тюрьме. Был освобожден с условием выезда за границу. Занимателен тот факт, что в юности два астролога предсказали Вольтеру всего 33 земных года. И именно эта несостоявшаяся дуэль могла сделать предсказание реальностью, но случай решил по-другому. Об этом в 63 года Вольтер записал: «Я назло обманул астрологов уже 30 годами, за что прошу покорно извинить меня». Позже уехал в Англию, где прожил 3 года, изучая ее политический строй, науку, философию и литературу. Вернувшись во Францию, Вольтер издал свои английские впечатления под заглавием «Философские письма». Книга была конфискована в 1734 году, издатель поплатился Бастилией, а Вольтер бежал в Лотарингию, где нашел приют у маркизы де Шатле, с которой прожил 15 лет. Будучи обвинен в издевательстве над религией в поэме «Светский человек», Вольтер снова бежал, на этот раз в Нидерланды. В 1746 году Вольтер был назначен придворным поэтом и историографом, но, возбудив недовольство маркизы де Помпадур, порвал с двором. Вечно подозреваемый в политической неблагонадежности, не чувствуя себя во Франции в безопасности, Вольтер последовал в 1751 году приглашению прусского короля Фридриха II, с которым находился в переписке с 1736 года, и поселился в Берлине, но, вызвав недовольство короля неблаговидными денежными спекуляциями, а также ссорой с президентом Академии Моппертюи, карикатурно изображенным Вольтером в диатрибе доктора Акакия, был вынужден покинуть Пруссию и поселился в республике Женева в 1753. Здесь он купил имение около Женевы, переименовал его в Отрадное, приобрел затем еще два имения в швейцарской Лозанне, Турне и рядом с республикой Женева во Франции Ферне, где жил почти до самой смерти. Состояние Вольтера пополнялось из разных источников. Пенсионы от знатных особ, наследство отца, гонорары за издание и переиздание сочинений, поступления от продажи принадлежавших ему должностей и от финансовых спекуляций и мошенничества. В 1776 году его годовой доход составил 200 тысяч ливров, что превращало философа в одного из богатейших людей Франции. Ферне стало местом паломничества для новой интеллигенции. Дружбой с Вольтером гордились такие просвещенные монархи, как Екатерина II, Фридрих II, возобновивший с ним переписку, Густав III шведский. В 1774 году Людовика XV сменил Людовик XVI, а в 1778 году Вольтер, 83-летний старик, вернулся в Париж, где ему была устроена восторженная встреча. Он приобрел себе особняк на улице Ришелье, активно работал над новой трагедией «Агафокл». постановка его последней пьесы, Ирен превратилась в его апофеоз. Назначенный директором Академии, Вольтер приступил, несмотря на преклонный возраст, к переработке академического словаря. Сильные боли, происхождение которых поначалу было неясно, вынуждали Вольтера принимать большие дозы опия. В начале мая, после обострения болезни, швейцарский доктор Теодор Траншен поставил диагноз – рак предстательной железы. Врачебный консилиум, состоявшийся 25 мая, предрек скорый летальный исход. Каждый день приносил больному все большие мучения. В предсмертные минуты Вольтер умолял своего врача: «Заклинаю вас, помогите мне, я дам вам половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на 6 месяцев. Если же нет, то я пойду в ад, и вы последуете туда же». Он хотел пригласить священника, чтобы облегчить душу, но его свободомыслящие друзья не позволили ему этого. Он кричал: «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад». За 2 месяца до смерти он был принят в масонскую ложу «Девять сестер», основанную в 1769 году астрономом Жозефом Лаландом. 30 мая 1778 года Вольтер скончался во сне в Париже. Его тело было тайно вывезено и захоронено в Сельерском соборе в 30 лье от Парижа. В 1791 году конвент постановил перенести останки Вольтера в Пантеон и переименовать набережную Теотинцев в набережную имени Вольтера. Перенос останков Вольтера в Пантеон превратился в грандиозную революционную демонстрацию. В 1814 году во время реставрации бурбонов ходил слух, что останки Вольтера были якобы выкрадены из Пантеона, что не соответствовало действительности. В настоящее время прах Вольтера все еще находится в Пантеоне. Являясь сторонником эмпиризма английского философа Локка, учение которого он пропагандировал в своих философских письмах, Вольтер был вместе с тем противником французской материалистической философии, в частности, барона Гольбаха, против которого направлено его письмо Мемме к Цицерону. В вопросе о духе Вольтер колебался между отрицанием и утверждением бессмертия души. В вопросе о свободе воли в нерешительности переходил от индетерминизма к детерминизму. Важнейшие философские статьи Вольтер печатал в энциклопедии и затем издал отдельной книгой под заглавием «Карманный философский словарь». В этом труде Вольтер проявил себя как борец против идеализма и религии, опираясь на научные достижения своего времени. В многочисленных статьях он дает критику религиозных представлений христианской церкви, религиозной морали, обличает преступления, совершенные христианской церковью. Вольтер, как представитель школы естественного права, признает за каждым индивидом существование неотчуждаемых естественных свобод – свободу собственности, безопасность, равенство. Наряду с естественными законами философ выделяет позитивные законы, необходимость которых объясняет тем, что люди злы. Позитивные законы призваны гарантировать естественные права человека. Многие позитивные законы представлялись философу несправедливыми, воплощающими лишь человеческое невежество. Критика религии. Неутомимый и беспощадный враг церкви и клерикалов, которых он преследовал аргументами логики и стрелами сарказма, писатель, чей лозунг гласил «уничтожьте подлую», часто переводят это как «раздавите гадину», Вольтер обрушивался и на иудаизм, и на христианство, изъявляя, впрочем, свое уважение к личности Христа. Как в указанном сочинении, так и в трактате «Бог и люди». С целью антицерковной пропаганды Вольтер издал завещание Жана Амелье, священника-социалиста XVII века, не жалевшего слов для развенчания клерикализма. Борясь словом и делом против господства и гнета религиозных суеверий и предрассудков, против клерикального изуверства, Вольтер неустанно проповедовал идеи религиозной терпимости – термин, означавший в XVIII веке презрение к христианству и безудержную рекламу антикатолицизма. И как в своих публицистических памфлетах «Трактата о веротерпимости», так и в своих художественных произведениях «Образ Генриха IV», образ императора в трагедии Гебры. Особое место во взглядах Вольтера занимало отношение к христианству вообще. Христианское мифотворчество Вольтер считал обманом. В 1722 году Вольтер пишет антиклерикальную поэму «За и против». В этой поэме он доказывает, что христианская религия, предписывающая любить милосердного Бога, на самом деле рисует его жестоким тираном, которого мы должны ненавидеть. Тем самым Вольтер провозглашает решительный разрыв с христианскими верованиями. «В этом недостойном образе я не признаю Бога, которого я должен чтить». Я не христианин. Критика атеизма. Деизм Вольтера. Борясь против церкви, духовенства и религии откровения, Вольтер был вместе с тем врагом атеизма. Критике атеизма Вольтер посвятил специальный памфлет. Деист в духе английских буржуазных вольнодумцев XVIII века, Вольтер всевозможными аргументами старался доказать существование божества, сотворившего Вселенную, в дела которой, однако, не вмешивается, оперируя доказательствами космологическими против атеизма, теологическими и моральными. Но в 60-70-х годах Вольтер проникается скептическими настроениями. Но где находится вечный геометр? В одном месте или повсюду, не занимая пространства? Я ничего не знаю об этом. Устроил ли он мир из своей субстанции? Я ничего не знаю об этом. Является ли неопределенным, не характеризуемым ни количеством, ни качеством? Я ничего не знаю об этом. Вольтер отходит от позиции креационизма, говорит, что природа вечна. Современники Вольтера рассказывали об одном эпизоде. Когда Вольтера спросили, есть ли Бог, он попросил сперва плотно закрыть дверь и затем сказал: «Бога нет, но этого не должны знать мой лакей и жена, так как я не хочу, чтобы мой лакей меня зарезал, а жена вышла из послушания». В назидательных проповедях, а также в философских повестях неоднократно встречается и аргумент полезности, то есть такое представление о Боге, при котором он выступает в качестве социального и нравственного регулирующего принципа. В этом смысле вера в него оказывается необходимой, поскольку только она, по мысли Вольтера, способна удержать человеческий род от саморазрушения и взаимного истребления. Давайте же, братья мои, по крайней мере, посмотрим, насколько полезна такая вера и сколь мы заинтересованы в том, чтобы она была запечатлена во всех сердцах. Принципы эти необходимы для сохранения людского рода. Лишите людей представления о карающем и вознаграждающем Боге, и вот Сулла и Марий с наслаждением купаются в крови своих сограждан, Август, Антоний и Лепид превосходят в жестокости Суллу, Нерон хладнокровно отдает приказ об убийстве собственной матери». Отрицая средневековый церковно-монашеский аскетизм во имя права человека на счастье, которое коренится в разумном эгоизме, долгое время разделяя оптимизм английской буржуазии XVIII века, преобразовавшей мир по своему образу и подобию и утверждавшей устами поэта Поупа «все хорошо, что есть», Вольтер после землетрясения в Лиссабоне, разрушившего треть города, несколько снизил свой оптимизм, заявляя в поэме о Лиссабонской катастрофе «сейчас не все хорошо, но все будет хорошо». Социально-философские взгляды. По социальным воззрениям, Вольтер – сторонник неравенства. Общество должно делиться на образованных и богатых, и на тех, кто, ничего не имея, обязан на них работать или их забавлять. Трудящимся поэтому незачем давать образование. Если народ начнет рассуждать, все погибло, из писем Вольтера. Печатая «Завещание Мелье», Вольтер выкинул всю его острую критику частной собственности, считая ее возмутительной. Этим объясняется и отрицательное отношение Вольтера к Руссо, хотя в их взаимоотношениях и имелся налицо личный элемент. убежденный и страстный противник абсолютизма, он остался до конца жизни монархистом, сторонником идеи просвещенного абсолютизма, монархии, опирающейся на образованную часть общества, на интеллигенцию, на философов. Просвещенный монарх – его политический идеал, который Вольтер воплотил в ряде образов. А в лице Генриха IV в поэме «Генриада», чувствительного царя-философа Тевкра в трагедии «Законы Миноса», ставящего своей задачей просветить людей, смягчить нравы своих подданных, цивилизовать дикую страну, и короля Дон Педро в одноименной трагедии, трагически погибающего в борьбе с феодалами во имя принципа, выраженного Тевкром в словах «Королевство – великая семья с отцом во главе. Кто имеет другое представление о монархе, тот виновен перед человечеством». Вольтер, как и Руссо, иногда склонялся к защите идеи первобытного состояния в таких пьесах, как «Скифы» или «Законы Миноса», но его первобытное общество скифов и сидонцев не имеет ничего общества с нарисованным Руссо раем мелких собственников хуторян, а воплощает собою общество врагов политического деспотизма и религиозной нетерпимости. В своей сатирической поэме «Орлеанская девственница» он высмеивает рыцарей и придворных. Но в поэме «Битва при Фонтенуа» Вольтер славит старое доброе дворянство. В таких пьесах, как «Право сеньора» и особенно «Нанина», рисует с увлечением помещиков либерального уклона, даже готовых жениться на крестьянке. Вольтер долго не мог примириться с вторжением на сцену лиц недворянского положения, обыкновенных людей, ибо это значило обесценить трагедию. Связанный своими политическими, религиозно-философскими и социальными воззрениями еще довольно крепко со старым порядком, Вольтер, в особенности своими литературными симпатиями, крепко врос в аристократический XVIII век Людовика XIV, которому он посвятил свое лучшее историческое сочинение. Незадолго до своей смерти, 7 апреля 1778 года, Вольтер вступил в парижскую масонскую ложу Великого Востока Франции «Девять сестер». При этом в ложу его сопровождал Бенджамин Франклин, в то время американский посол во Франции. Литературное творчество. Драматургия. Продолжая культивировать аристократические жанры поэзии, послания, галантную лирику, оду и так далее, Вольтер в области драматической поэзии был последним крупным представителем классической трагедии. Написал 28, среди них главнейшие «Эдип» 1718 год, «Брут» 1730, «Заира» 1732, «Цезарь» 1735, «Альзира» 1736, «Магомед» 1741, «Меропа» 1743, «Семирамида» 1748, «Спасенный Рим» 1752, «Китайская сирота» 1755, «Танкрет» 1760. Однако в обстановке угасания аристократической культуры трансформировалась неизбежная классическая трагедия. В ее прежнюю рациональную холодность врывались все в большем изобилии нотки чувствительности. Ее прежняя скульптурная четкость сменялась романтической живописностью. В репертуар античных фигур вторгались все решительные экзотические персонажи – средневековые рыцари, китайцы, скифы, гебры и тому подобное. Долгое время не желая мириться с восшествием новой драмы как формы гибридной, Вольтер кончил тем, что и сам стал защищать прием смешения трагического и комического, считая это смешение, впрочем, законной чертой лишь высокой комедии, и отвергая как нехудожественный жанр слезливую драму, где только слезы. Долгое время, противодействуя вторжению на сцену плебеев-героев, Вольтер под напором буржуазной драмы сдал и эту свою позицию, широко открывая двери драмы для всех сословий и всех званий и формируя по существу программу демократического театра, Чтобы легче внушить людям доблесть, необходимую обществу, автор выбрал героев из низшего класса. Он не побоялся вывести на сцену садовника, молодую девушку, помогающую отцу в сельских работах, простого солдата. Такие герои, стоящие ближе других к природе, говорящие простым языком, произведут более сильное впечатление и скорее достигнут цели, чем влюбленные принцы и мучимые страстью принцессы. Достаточно театры гремели трагическими приключениями, возможными только среди монархов и совершенно бесполезными для остальных людей. К типу таких буржуазных пьес можно отнести «Право сеньора», «Нанина», «Расточитель» и другие. Поэзия. Если как драматург Вольтер шел от ортодоксальной классической трагедии через ее сентиментализацию, романтизацию и экзотику к драме нового времени под напором растущего движения третьего сословия, то аналогична его эволюция и как писателя эпического. Вольтер начал в стиле классической эпопеи. Генриада, первоначальная Лига или Великий Генрих, которая, однако, как и классическая трагедия, под его рукой преображалась. Вместо вымышленного героя взят реальный, вместо фантастических войн на самом деле бывшие, вместо богов аллегорические образы понятия любви, ревности, фанатизма. Продолжая стиль героической эпопеи в поэме «О битве при Фонтенуа», прославляющей победу Людовика XV, Вольтер затем в «Орлеанской девственнице», едко и скабрёзно высмеивающий весь средневековый мир феодально-клерикальной Франции, снижает героическую поэму до героического фарса и переходит постепенно под влиянием Поупа от героической поэмы к поэме дидактической, к рассуждению в стихах, к изложению в форме поэмы своей моральной и общественной философии. Философская проза. Отсюда наметился естественный переход к прозе, к философскому роману, где на стержне приключений, путешествий, экзотики Вольтер развивает тонкую диалектику взаимоотношений случайности и предопределенности, одновременной низменности и величия человека, нелепости как чистого оптимизма, так и чистого пессимизма, и о единственной мудрости, заключающейся в убеждении познавшего все превратности Кандида, что человек призван возделывать свой сад, или, как похожим образом начинает понимать простодушный из одноименной повести, заниматься своим делом и пытаться исправлять мир не громкими словами, а благородным примером. Как для всех просветителей XVIII века, художественная литература была для Вольтера не самоцелью, а лишь средством пропаганды своих идей, средством протеста против самодержавия, против церковников и клерикализма, возможностью проповедовать веротерпимость, гражданскую свободу и так далее. Соответственно этой установке, его творчество в высокой степени рассудочно и публицистично. Все силы старого порядка яростно поднялись против этого, как его окрестил один из его врагов, Прометея, низвергающего власть земных и небесных богов. В особенности усердствовал Фрирон, которого Вольтер заклеймил своим смехом в ряде памфлетов и вывел в пьесе «Шотланка» под прозрачным именем доносчика Фрилона. Правозащитная деятельность. В 1762 году Вольтер начал кампанию по отмене приговора протестанту Жану Каласу, который был казнен по обвинению в убийстве своего сына. В итоге Жан Калас был признан невиновным и были оправданы остальные осужденные по этому делу. Французский историк Марион Сиго утверждает, что дело Каласа было использовано Вольтером для проявления своей ненависти к церкви и вовсе не для защиты прав казненного Каласа, оправданного из-за процедурных ошибок. Свои произведения Вольтер был вынужден издавать часто анонимно, отрекаясь от них, когда молва объявляла его автором, печатать их за границей, провозить во Францию контрабандой. В борьбе против доживающего свой век старого порядка Вольтер мог, с другой стороны, опираться на огромную влиятельную аудиторию как во Франции, так и за границей, начиная от просвещенных монархов и до широких кадров новой буржуазной интеллигенции, вплоть до России, которой он посвятил свою «Историю Петра» и отчасти Карла XII, находясь в переписке с Екатериной II и с Сумароковым, и где его именем было окрещено, хотя и без достаточного основания, общественное течение, известное под названием «вольтерианство». Культ Вольтера достиг своего апогея во Франции в эпоху Великой Революции и в 1792 году во время представления его трагедии «Смерть Цезаря». Якобинцы украсили голову его бюста красным фригийским колпаком. Если в XIX веке, в общем, этот культ пошел на убыль, то имя и слава Вольтера возрождались всегда в эпохе революции. На рубеже XIX века в Италии, куда войска генерала Бонапарта принесли принцип декларации прав человека и гражданина, отчасти в Англии, где борец против Священного Союза Байрон прославил Вольтера в октавах Чайльд-Гарольда, потом накануне Мартовской революции в Германии, где Гейне воскрешал его образ. На рубеже XX века вольтеровская традиция в своеобразном преломлении еще раз вспыхнула в философских романах Анатоля Франса. После смерти Вольтера русская императрица Екатерина II выразила желание приобрести библиотеку писателя и поручила своему агенту в Париже обсудить это предложение с наследниками Вольтера. Особо оговаривалось, что письма Екатерины к Вольтеру также должны быть включены в предмет сделки. Наследница, племянница Вольтера, вдова Дени, охотно согласилась. Сумма сделки составила крупную по тем временам сумму в 50 тысяч ЭКЮ или 30 тысяч рублей золотом. Доставка библиотеки в Петербург была осуществлена на специальном корабле осенью 1779 года. Она состояла из 6814 книг и 37 томов с рукописями. Своих писем императрица обратно не получила. Они были куплены и вскоре опубликованы Бомарше. Однако Екатерина заранее договорилась с ним, что перед публикацией ей предоставят возможность убрать отдельные фрагменты писем. Первоначально библиотека Вольтера была размещена в Эрмитаже. При Николае I доступ к ней был закрыт. Только Александру Сергеевичу Пушкину по особому распоряжению царя было разрешено входить туда в ходе его работы над историей Петра. В 1861 году по распоряжению Александра II библиотека Вольтера была переведена в Императорскую публичную библиотеку, ныне Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. В книгах много пометок Вольтера, что составляет отдельный объект исследования. Работники Российской национальной библиотеки подготовили к изданию семитомный корпус читательских помет Вольтера, из которого опубликованы первые 5 томов. Большое количество портретов философа оставил его друг, швейцарский художник Жан Юбер. Значительная часть их была приобретена Екатериной II и хранится в Эрмитаже. Увлечением философа были шахматы. Постоянным его противником на протяжении 17 лет был иезуит отец Адам, живший в доме философа в Ферне. Их партия в шахматы с натуры запечатлена Жаном Юбером на картине «Вольтер, играющий в шахматы с отцом Адамом», хранящейся в Эрмитаже. С 80-х годов XVIII века и вплоть до XX века духовенство Русской Православной Церкви боролось с идеями и книгами французских философов-материалистов. В частности, духовное ведомство издавало литературу, в которой подвергало критике идеи Вольтера, добивалось конфискации и сожжения его произведений. В 1868 году русской духовной цензурой уничтожена книга Вольтера «Философия истории», в которой духовные цензоры обнаружили глумление над истинами и опровержение священного писания. В 1890 году уничтожены сатирические и философские диалоги Вольтера, а в 1893 году его поэтические произведения, в которых были найдены антирелигиозные тенденции. В честь Вольтера назван астероид Вольтер, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории 9 сентября 1986 года. Перечень книг на полках библиотеки и на руках у читателей. Акимова А. Вольтер. Звукозапись. Читает Сергей Кирсанов. Москва. Логос ВОС. С издания «Москва. Молодая гвардия. 1988 год». Вольтер Франсуа Мари. Магомед. Звукозапись. Трагедия в пяти действиях. Перевод с французского. Читает Сергей Кирсанов. Москва. Логос ВОС. 1989 год. С издания «Москва. Художественная литература. 1971 год». Вольтер Франсуа Мари. «Орлеанская девственница». Звукозапись. Сатирическая поэма. Перевод с французского. Читает Сергей Кирсанов. Москва. Логос ВОС. 1989 год. С издания «Москва. Художественная литература. 1971 год». В другом издании читает Вадим Цымбалов. Москва. РГБС. 2013 год. Вольтер Франсуа Мари. «Задик или судьба. Восточная повесть». Перевод с французского. Звукозапись. Читает Сергей Кирсанов. Москва. Логос ВОС. 1989 год. С издания «Москва. Художественная литература. 1971». В другом издании читает Сергей Гуреев. Санкт-Петербург. Вира М. 2008 год. Вольтер Франсуа Мари. «Философские повести». Звукозапись. Читает Валерия Лебедева. Москва. Логос ВОС. 2013 год. С издания «Москва» и ПТК «Логос ВОС. 1994». Вольтер Франсуа Мари. «Философские сочинения». Звукозапись. Перевод с французского. Читает Леонтина Бродская. Москва. РЦБС. 1991. С издания «Москва. Наука». 1988 год. Вольтер Франсуа Мари. «Кандид или оптимизм». Звукозапись. Читает Сергей Гуреев. Москва. РГБС. 2013 год. Вольтер Франсуа Мари. «Простодушный». Звукозапись. Повесть. Читает Сергей Гуреев. Москва. РГБС. 2013 год. С издания «Санкт-Петербург». Вира М. 2008 год. Вольтер Франсуа Мари. «Заира». Шрифт Брайля. Трагедия. Москва. Просвещение. 1989 год. 5 книг. Перепечатано с издания 1987 года. Вольтер Франсуа Мари. «Кандид». Шрифт Брайля. Москва. Просвещение. 1969 год. 3 книги. Перепечатано. Москва. Художественная литература. 1965 год. Вольтер Франсуа Мари. «Орлеанская девственница». Шрифт Брайля. Перевод с французского. Москва. Просвещение. 1990 год. 4 книги. Перепечатано. Художественная литература. 1988 год.